говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Позвоните к нам в студию по телефону 959-59-39. А сперва прослушайте видео.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера». И через пробел текста вашего вопроса постараемся на них ответить. Небольшое объявление. Журнал «Православная беседа» открывает подписку на следующие полугодия. Подписной индекс издания в Роспечати 73-319. Давайте поддержим это издание, которое уже много лет радует нас очень интересной информацией и статьями. Ну что ж, батюшка, закончился у нас с вами отпуск. Теперь возвращаемся к обычной режиму работы. И у нас
что-то в этом хорошее, что он закончился, а с другой стороны, так что-то разленился, что трудно себя опять вставить в рамки. Но будем надеяться, что с помощью молителей наших слушателей у нас это получится.
Много у нас пришло за лето вопросов, накопилось, но постараемся их как-то собрать по темам. Из Новосибирска. Можно ли людям, которые имели алкогольную зависимость, заводить семью? Или окончательное излечение вообще невозможно?
Заводить семью можно, если человек, ну, уже твердо пришел к мысли, что ни при каких условиях ни одной капли алкоголя ему в рот не попадет. Вот если такая решимость твердая есть, то да, в противном случае, конечно, в силу того, что семья – это вещь очень ответственная, трудная, там могут быть всякие стрессовые ситуации, и она может спровоцировать то, что человек потянется опять к бутылке. Поэтому вот тут нужно взвесить очень серьезно.
Значит, такая решимость есть, но приходит какой-то момент, когда воля полностью парализуется, и человек опять возвращается к этому. Сколько таких обещаний со слезами дается семье, там, родным, близким,
больше не буду. Вещь другая. Обещание, каждый человек, больной наркоманией, а это алкоголизм, это один из видов, к сожалению, он претерпевает некое изменение личности. Одно из характерных признаков этого изменения является совершенно потрясающая лживость. То есть вот человек совершенно вот меняется таким образом. И поэтому речь идет не о обещаниях, речь не идет о каких-то обетах, каких-то договоров с печатью. Нет, нет, нет. Речь идет исключительно о внутренней решимости. Вот что человек внутренне решил. Я таких людей знаю немного, но достаточно, которые уже более десятка лет не употребляют совершенно алкоголь, и, в общем, нет никакой тяги. Вот. Всякие трудности жизненные, они другим образом претерпевают, без, так сказать, соблазна, чтобы выпить чего-то такого спиртного. Вот есть такая внутренняя решимость. Поэтому речь идет о человеке, который сам думает вступать в брак. Вот я бы сказал вот так. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, честный отец и благословитель, раб Божий Сергий. Значит, батюшка Дмитрий, вот ответьте, значит, вот надо объяснить. У меня близкий мне человек работает социальным работником. Я общаюсь с этими бабульками и приходит домой в совершенно растрепанных чувствах, то есть уставшие. Значит, я помню, когда-то вы однажды касались этого вопроса. Да, называет она это энергетическим оперизмом. Вот, как бы вы однажды касались этого вопроса, если можно, только давным-давно. Напомню, вы что-то из... Я молодой 30-летний священник, то есть взял с собой какую-то женщину, вот такой был ваш рассказ. Вот.
Да я
мои слова не доходят, я не могу объяснить.
Миленький, я же не помню. Поэтому если у вас есть какой-то вопрос, вы его задайте. Что там апеллируют к каким-то древностям?
К энергетическому периму, так называемому. И...
Нет, вопрос в чем? Вот вы поставьте вопрос.
Значит, как церковь относится вот к понятию энергетического вампиризма?
Ну, как церковь? Никак не относится, потому что такого не существует. Это плод больного воображения людей, которые подвержены всякому такому внушению. У нас на приходе была богадельня в течение 10 лет, и сейчас существует у нас сестричество, поэтому с людьми пожилыми тесно общаемся. Я хожу сам их причащать, наших бабушек. Вот. Поэтому прекрасно знаю те проблемы. И среди них попадаются такие, которые готовы просто душу из тебя вытрясти. Вот. Ну, а потом еще приходят соседи, устраивают скандалы, потому что вы, говорит, плохо за ними ухаживаете, хотя уход круглосуточный. Так что это все естественно, потому что состояние часто душевное человека такое, что он склонен к таким вот всяким тяжелым фантазиям. Он жалуется, чувствует одиночество. Есть такое состояние, как старческая депрессия. Вот. Это очень все такие труднопереносимые вещи. Поэтому это естественно, что приходит человек усталый. Вот. Есть пожилые люди вообще как ангелы. От них приходишь как на крыльях. И потом всем рассказываешь, что вот получил такой заряд бодрости. А есть такие очень, как-то в тяжелом унынии находящихся. И есть, которые просто не слышат ничего. Никакие аргументы они воспринять не могут. Вот. Принимать лекарства, которые им бы помогли, их как-то понудить довольно трудно. Поэтому это, чтобы ухаживать за тяжело больными людьми и старенькими, это есть большой подвиг. Если это все делать по-христиански, по-хорошему. Это совсем, так сказать, не веселое развлечение. Вот. А в вампиризм тут совершенно ни при чем. Есть абсолютно давно уже исследованные состояния людей пожилых, и этим занимается и медицина, и такое отделение, как геронтология. Многое очень известно, об этом есть и статьи, и книги на разных языках. Все это можно, пожалуйста, исследовать, так сказать, про вампиризм. Это слишком простое объяснение. Вампиризм. Вот. Это как художественный образ мы можем воспринять. Вот у нас даже была такая бабушка, которая заставляла тех женщин, которые за ней ходила, ежедневно мыть батареи. Я ей говорил, вот когда к ней приходил, ты знаешь, вот дома у меня вот ремонт сделали, батареи покрасили, бывает там протрешь, но чтобы каждый день мыть батареи, я не знаю, по-моему, в Кремле такого нет. А ты вот просишь какие-то совершенно вещи странные. Вот. И мы даже собирали такое собрание, я говорил, может, нам ее оставить? Потому что все изнемогали. А там вокруг нее ходило 8 человек. А говорит, ну нет, все-таки, говорит, жалко, будем терпеть. Ну, дотерпели, по милости Божией, схоронили, слава Богу. В общем, я считаю, что в общем, низко кланяюсь. Лично я так бы не сумел, как те наши женщины, которые ходили за этой женщиной. Настолько я запомнил на всю жизнь, она и сейчас, как живая, стоит перед моими глазами. Работала она раньше начальником отдела кадров в одном учреждении. Была такая одинокая. Вот. И вот ей доставляло просто удовольствие, какое-то такое проявление властолюбия. Я говорю, ну а что, мы же пришли искать смирение, давайте будем упражняться. Все-таки мы не круглые сутки. Одна дежурит, потом другая, потом третья, потом четвертая, потом смена меняется. Вот. Так сказать. Ну что, у нас зато чистая, она накормлена, наша совесть чиста. Вот, а то, что она там всем, кому можно, жалуется, какие мы негодяи, ну, это тоже нормально. Если на Господа нашего Иисуса Христа говорили, что он сын Вельзевула, что же ждать от человека, который, ну, не вполне, как теперь говорят, адекватен. Тоже. Вот, ну, представьте себе, что это ваша родная мать. Вот, но она была такая неадекватная. Ну, что, бросить ее? Ну, нет, все-таки надо довести. Вот такие дела. Так что вот, я не знаю, про церковь у нас вообще такого термина «энергетический вампиризм» нет. Но это когда, если кто-то у соседа электричество ворует, ну это тогда еще можно там жучок сделать себе, отводит, а сосед платит. Вот такое только если вампиризм, что тоже плохо. Есть еще звонок? Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Вас беспокоит раб Божий Максим из Новошахтинска, Ростовской на Дону епархии. Теперь, конечно, не Ростовская, а Шахтинская, Миллеровская епархия. Батюшка, благословите, пожалуйста.
Ну, давай уже вопрос.
А, хорошо. Значит, такой вопрос такого плана, батюшка.
Нет, про план не надо. А то сейчас расскажешь сначала про план.
Нет.
Прямо вот вопрос. Да?
Хорошо, вопрос так вопрос. Вопрос, вот негласно идет какая-то информация, вот нас люди с нашего прихода были вот в общественной пустыне, вообще по монастырям, идет информация о якобы каком-то восьмом соборе, который должен состояться, значит, в октябре. Вот вы бы могли бы разъяснить всем нашим слушателям, что это за вот такие слухи распространяются у нас вообще по Руси, вот по православным приходам, что якобы там...
Ну, про это, понимаете, еще Василий Семенович Высоцкий пел. Ходят слухи, беззубые старухи расходят по домам. Уверяю вас, в октябре никакого собора не будет. Спите спокойно. Вот, ну, понимаете, вот... Вот есть, ну, такое свойство падшего человеческого разума, что даже если и нет события, то люди у нас вообще очень творческие. Они что-то такое создают, какую-то сказку, и через это начинают воздействовать на людей. Потому что им очень нравится. А ты слыхал? И уже его слушают. Потому что больше ничего сказать нечего. Обычно такие люди книг не читают. Вот. А вот что-то такое рассказать страшное. Понимаете, вот для молодых людей вот любовь к такому всякому страшному заменяет фильмы такие, ужастики. А для людей, которые уже зрелые, ужастики как-то мало интересны. Вот. И поэтому они сами себя пужают. Дело в том, что когда человек... вот так вот, испытывает такой некий страх, у него вырабатываются некоторые ферменты в организме, которые на него оказывают такое некоторое наркотическое воздействие. Вот. Поэтому он вновь и вновь пытается. Поэтому вот увидите, в октябре не будет никакого собора. Будут говорить, что перенесли. И там на следующий год или еще когда. Вот. А даже если будет 8, 9, 11, 46, что тут пугать-то? Ну, будет и будет. Ну, соберутся, ну, пообсуждают. Ну, разойдутся. Нас как-то с вами это касается. Ну, если есть интерес, ну, почитайте. Вот у нас был последний архиерейский собор. Издана брошюра «Все деяния собора». Ну, вы хоть читали ее? Ну, ясно, что нет. Поэтому даже наш родной архиерейский собор последний вы не читали. Сейчас работает межсоборное присутствие. Практически это постоянно действующий собор. Но вот те, кто слухи распространяет, особенно, как вы говорите, негласно. Вот. Поэтому они, ну, вот все время им нравится, так сказать, пужать. То концом света пужают, то еще чем-то. Потому что не знают ни священное писание, ни правил церкви. Сочиняют вот всякие басни.
Очередной конец света на декабрь назначен, батюшка. Слышали, нет?
Нет, не слышал, слава Богу. Но у нас все-таки прихожане как-то вроде покультурнее. Поэтому как-то... А откуда мне слышать? Я только бываю дома, в командировках, на приходе. А в командировках там такая как бы суета, что там что-то никто не подбежит и скажет, а вы слыхали? Ну, чего вы слыхали? Сейчас есть интернет, поэтому слыхать-то не надо ничего. Все известно. То есть где-то там воробей замерз на чердаке, и уже весь мир это знает и читает на китайском, на английском, на русском. Понимаете, собор. Ну, представьте себе, если в октябре был бы собор. Ну, весь мир бы гремел просто. Как это? Собор, да еще всеобщий, вселенский. Ну, просто наивно. Понимаете, вы уж как-то, ну, будьте... Ну, будьте мужчиной, что ли. Апостол Павел сказал нам, нелепых и бабьих басен отвращайся. Ну, отвращайтесь этой всей глупости. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Вопрос такой. Остался ли образ и подобие у человека, если он вследствие родовой травмы родился больным, не говорит? И соображение на уровне грудного ребенка. И что такое образ и подобие? Меня просто мои родственники добивают вот этим, что она собачка, и у нее нет ни образа, ни подобия, ее причащать нельзя.
Ну, причащать можно. Вот, потому что душа у человека живая, образ всегда сохраняется. А подобие это уже человек может себе вернуть в результате христианского подвига. Вот, а образ Божий сохраняется даже у преступников. Поэтому, ну вот как икона, она может быть почерневшая, но там под слоем почерневшей олифы есть образ. Так и человек, какими он грехи не совершал в своей жизни, все равно образ Божий в нем сохраняется.
Но тут вот говорят, что младенец родился таким убогеньким.
Ну что ж, родился. А другие рождаются и не убогенькие, а потом делают такие дела, что многие думают, что лучше бы он был убогенький. Вот, а сейчас даже разрабатывают закон, эту убогость будет некоторым наносить специально, чтобы его ограничить в его возможности, чтобы он больше стал убогенький. Вот и все.
То есть тут не о том, что Бог обделит такого человека, а государство наше?
Ну вот уже, так сказать, раз президент сказал, значит будет, у нас же все это автоматически.
Васька, вот еще один вопрос про алкоголизм. Алкоголизм – болезнь души, но любая болезнь попускается Богом. И что, в этом есть промысел Божий, чтобы человеку такую болезнь приобрести?
К промыслу Божию надо иначе относиться. Бог совершенно не виноват в том, что человек начал пить. Но промысел Божий в этом есть. И это касается всех остальных, кто с ним живет. Потому что одни пренебрегли его воспитанием. Другие пропустили момент. Третьи не сберегли его от той компании, где он этому научился. Четвертый вышла замуж в надежде, что он бросит. Ну и так далее. То есть человек совершает... ошибки по своей горячности, по гордости, по неразумию. И в этом есть промысел Божий, потому что жить с таким человеком, это тяжкий крест. И в этом есть промысел. Промысел заключается в том, чтобы человек, неся этот крест, избавлялся от тех причин, которые его привели к тому, что ему был дан такой крест.
То есть это скорее тем людям, которые попустили этой болезни развиться.
Конечно. Это вот болезнь любого человека, это обращение ко всем здоровым. А чем я виноват? А чем он? Чем я могу помочь? А чем не могу? И так далее. Это призыв. Не только больная алкоголизма, любая болезнь. Вот идет человек и поскользнулся. Это призыв каждому, кто рядом, подойти и поднять.
Был болен, и вы посетили меня.
Да.
Вот как проверить, христианин человек или не христианин?
Ну, если он посетил, вот сейчас я со Славкой пререкался, он все хочет, чтобы я к нему пришел. Вот, до передачи, ты слышал. Вот, но мне приходить к нему, ну, совершенно бесполезно. Я уйду, он останется в еще большем раздражении. Если он хочет причаститься, он может призвать любого священника, ему никогда не откажут. Ну, он на меня настроен определенным образом. Поэтому я лучше к Наташе в больницу схожу. По крайней мере, польза будет. Вот. То есть можно эту заповедь исполнять, но тоже с рассуждением. Чтобы была польза для человека.
Сергей из Донецка. Когда молишься келейно, есть ли разница произносить молитву вслух или же в мыслях?
Ну, разница есть. Поэтому и называется вслух и мысли. Поэтому это зависит...
И большая польза.
А это зависит от того, насколько человек опытен в молитве. Опытный человек, конечно, никогда вслух не читает. Для людей начинающих полезно в полголоса. Ну так, тихонечко. Ну, отчетливо. Это полезно. Это зависит от состояния молящегося.
Батюшка, а вот как полезно семьей? Молиться всем вместе, собираясь, или же все-таки каждому келейно?
Нет, молиться всем вместе очень хорошо. Келейно обязательно.
То есть общая молитва такая, когда вся семья собирается?
Нет, вместе не только есть и в волейбол играть. Вместе помолиться, ну что ж, замечательно. Даже Господь нас собирает на литургию каждое воскресенье. Если бы это было не важно, разве бы Он бы нам дал бы заповедь о литургии?
Ну вот одна приходит прихожанка, говорит, я хочу, чтобы мы молились вместе. Муж категорически против. Говорит, это такое вот таинственное общение души человека с Богом, а вместе все вслух, это, говорит, не молитва, а чтение.
Ну, говорит. Что могу сказать? Ну, он не прав. Дальше. Ну, вот как Николай Алексеевич Некрасов говорил. Мужик что бы? Втемяшится в башку, какая блажь, ее колом оттуда не выбьешь. Ну, если он так считает. Ну, что тут я могу сделать? Не повезло его супруге.
Геннадий из Тамбова. Мне 32 года. Бросил пить и курить пару лет назад, после того, как стал слышать голоса. И с тех пор их слышу. Как мне от этого избавиться? Помогите советом.
Нужно к доктору. Специально существуют медикаменты. Придется даже в больницу лечь. Совершенно необходимо. Иначе, если это пройдет в хроническую в такую форму, то это может нехорошо кончиться. Совет немедленно к доктору. Все рассказать подробно. Доктор направит к другому доктору. Вот, и, может быть, придется даже лечь в больнице. Дней на 20.
То есть это все-таки излечимо?
Конечно. Конечно.
Потому что многие считают, что это беснование, его надо отмаливать.
Одно другому не мешает. Одно другому не мешает. Вот, когда я был молодой, у меня был священник, духовник, он всегда лекарства, которые он сам прописывал себе, он запивал святой водой. И что тут? Всегда перекрестится, Господи, благослови, и запивал. И что тут? Сначала Господи благослови, а потом запил. То есть сначала помолился. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. Вот вас зовет прихожанка из Мытищ. У меня вопрос по апостолу Павлу. Можно задать? Вот все испытывайте и хорошего держитесь. Вот все испытывайте. Это как все испытывать? Это надо какие-то длительные паузы смотреть на человека, а потом что-то говорить или отвечать. Вот помогите, пожалуйста. Извините.
Ну, если вы будете делать длинные паузы, это очень здорово. А если в результате этой паузы вы вообще ничего не будете говорить, это вообще будет золото. Все надо испытывать. Прежде чем обратиться к человеку, надо испытывать. Ну вот, например, я вчера или сегодня... Нет, сегодня рано утром ехал в Сергиев Посад. И что-то мы там заплутали. Идет человек. И... Я говорю, надо у него спросить. А водитель говорит, да нет, это, наверное, не местный. Потому что тот был шибко загорелый и производил впечатление не местному человеку. Он говорит, вряд ли знает. Я пригляделся, говорю, нет, это наш мужик, просто очень загорелый. Подошли, испытали. Да, этот человек явно местный. Спросили, он говорит, вы проехали вот эту улицу сзади. Совсем. Ну, мы развернулись и попали. Что тут? Все испытывайте. Доброго держитесь. Не нужно испытывать обязательно, так сказать, на себе. Но нужно, чтобы участвовала обязательно и голова, и сердце. Нельзя. Вот особенно с такими вещами, как замужество, женитьба, школа, куда детей отдавать. Ну как, близко к дому и отдают детей. А может, там садисты преподают. Надо сходить, посмотреть, познакомиться, поглядеть на директора. Вот. Может быть, даже на будущую классную руководительницу. Это все очень важно. Все надо испытывать. Обязательно. И также и на рынке. Ну, как минимум, понюхать надо. Потому что потом домой принесешь, оттает рыбка. Она так воняет, что даже ее нельзя в мусоропровод выбросить. Нужно опять в целлофан ее и куда-то на дно контейнера. Понимаете? Все надо испытывать.
Батюшка, ну вот в вопросе замужества или женитьбы, как здесь испытать? Получится ли семейная жизнь или нет?
Время. Время. Вот я тут недавно одну молодую особу отговаривал выходить замуж. Ему за 50, а ей 24. Он сейчас работу потерял. И у него там целый воз детей. У него там с женой проблемы. Я говорю, ну ты что, с ума сошла? Уж не знаю, послушает она меня или нет, и он тоже. Ему, конечно, лестно там вдвое ее старше, так сказать. Она, так сказать, как-то расположена к нему, но все равно, ну что это, 25 лет, это что-то уже вообще. Как молодежь говорит, беспредел. Вот. Поэтому тут даже испытывать не надо, и так все ясно, чем это закончится. И для него, и для нее. Только для нее еще чем может закончиться? Она вот с ним поживет какой-то период, и уже ей будет за 30, допустим, и потом попробуй она выйдет замуж. А то, что это рухнет, это вообще обречено. Ну, вообще просто помирить может спокойно. У нас мужчины сейчас живут 56 лет вот, в среднем по стране. Там еще год-два и все. И вдова. Ну и что делать? Нет, да лучше, когда все, так сказать, с пожданием, с благословением, с изучением. В этом деле, как Чехов нас учил, женитьба де шаг серьезный. К как бы чего ни вышло. Поэтому всем советую «Бессмертное произведение» почитать. «Человек в футляре» называется. Вот. Ну, Чехов там немножко с юмором, но рассказывает весьма мудрые мысли.
Такой вопрос нам пришел, батюшка. Есть человек, который вовсю поливает грязью церковь, епископат, духовенство, патриарха. Как быть в этой ситуации? Отойти от него подальше или попытаться его как-то образумить? И вообще, как относиться к этому такому явлению?
Относиться очень, ну как бы обыкновенно. Вот недавно в Америке все восточное побережье было охвачено сильным ветром и наводнением. Сейчас схлынуло. Та же здесь, та же и люди. Кто-то любит. Вот я знаю такого человека, который, когда видит патриарха, вот, она женщина такая эмоциональная, она сразу руки к груди приживает. Ой, родненький, говорит, наш. Говорит, не могу наслушаться. Так что это как бы обыкновенно. Кто-то, конечно, что-то и ненавидит. Но, с другой стороны, кому легче живется? Тому, кто радуется встрече, или тому, кто неистовствует? Тот, конечно, бедный, несчастный. И потом, если вот он против церкви так настроен, но это еще ничего не значит. Апостол Павел тоже был настроен сперва очень круто, а потом переменился. Вот. Но пока он так настроен, конечно, у него нет шанса для спасения. Так-то, кто настроен спокойно, ну, все равно может прийти и как-то начать. Поцерковление, труд над своим спасением. А кто в таком состоянии, ну, что, несчастный? По поводу его переубеждать, ну, это упаси Бог. Ну, а потом это, значит, нарушать заповедь, это мы будем согрешать. Нельзя в нарушение. Прям прямых слов. Не мечите бисер перед свиньями. Это кончится и дракой, и криком, там, не знаю чем, и еще больше хулой. Нет, подальше.
СМС к нам пришло. В народе говорят, ищи жену не в хороводе, а в огороде. Но как быть, если сегодня многие девушки настолько погружены в работу, что им не до семейной жизни? И они не хотят стоять за плитой или вести домашнее хозяйство.
Ну, не хотят. А потом, домашнее хозяйство не обязательно ей вести. Достаточно нанять кухарку и гувернантку. Она будет заниматься там с детьми чтением, музицированием. Что обязательно, вот она должна у плиты стоять. Совсем не обязательно. Но с другой стороны, есть ну, пойти в любую столовую, где трудятся в основном женщины. Ну и выбрать та, которая тебе понравилась, которая целый день у плиты стоит и вообще ей нравится. Вот я был тут вот утром там в посаде вот в одной семье. И там вот девушка поступила в такое учебное заведение, где учат готовить. И мы все очень радуемся. У нее специальность будет, и муж всегда будет доволен. Так сказать, что это значит? Совсем нет женщин, которые готовят? Есть сколько угодно. В любой ресторан пойди и посмотри. Сказать, вот прийти там к метрдотелю, или как там называется, и сказать, знаете, вот я хочу невесту себе найти, вы мне там дверку не откройте, покажите на кухне, кто тут у вас. Или дать ему там рублишко. Ты мне, кто у вас тут самая такая скромная, хорошая, работящая? Я бы вот хотел жениться. Огород. Это же не обязательно вот надо обязательно картошку окучивать. Имеется в виду в работе. А работа может быть разная.
Паш, по поводу гувернантки и прочих там воспитателей. Сейчас вот в Москве есть реклама такая. Сидит ребеночек и вяжет. И написано «Весь в няню». То есть так вот можно запросто...
Ну, понимаешь, какое дело? Вот был такой человек, Александр Сергеевич, по фамилии Пушкин. У него такая няня была классная. Он даже ей стихи посвятил. Ей даже памятник поставили. Фамилии даже неизвестно. Так просто Арина Родионовна. А фамилии даже никто не знает. Но зато то, что она ему там пела, рассказывала, это потом влилось в мировую сокровищницу поэзию. А нянь тоже надо выбирать. Потом, если ребенка вяжет, и весь мир научил няню вязать. Это классно.
Приходилось наблюдать, как в праздничные дни люди стремятся пройти под иконой во время крестного хода. У меня такого желания не возникает. А объясните, пожалуйста, смысл этого действия.
Ну, так можно вообще все разложить. Смысл крестного знамения, смысл прикладной устами к иконе, смысл в том, что пить святую воду. Человек живет в теле. Поэтому у него возникают потребности, чтобы тело его также участвовало в поклонении святыне. И вот одна из таких форм, очень распространенная, когда люди вот проходят под святыней. Она их как бы осеняет. Чего тут такого? Ну, не хочешь, не ходи. Тебя же никто силком не потащит. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Отец Дмитрий, это Тверская область. Скажите, пожалуйста, вот слово «воскресенье», когда оно стало применяться вообще в русском языке и в календаре в церковном? Раньше в славянском языке было неделя. А вот вы его так можете ответить на это?
Ну, прям сказать, когда воскресенье, оно было, ну, собственно, с самого начала, потому что оно есть в Евангелии. Поэтому примерно так с X века оно начало входить и в русский язык. Вот. Ну, слово «неделя» как обозначение этого первого дня недельного, оно так долго существовало и до сих пор в церковном обиходе, так как церковнославянский язык, он ближе к древнеславянскому. Например, вот в сербском языке там тоже слово «воскресенье» к этому дню не употребляется. Вот. А когда началось, я не могу сказать. Но я думаю, что, наверное, с 18 века, наверное, со второй половины, вот так, стало употребляться.
Батюшка, такой нам вопрос пришел по СМС. В реанимации в тяжелом состоянии по поводу желудочного кровотечения находится православная верующая женщина. Можно ли ее причащать? У батюшки возникли сомнения. Больная молится и ждет причастия. Как быть в такой ситуации?
Да очень просто причащать, да и все. Тут какие могут быть сомнения? Непонятно даже, в чем сомнение.
Ну вот у многих возникает почему-то сомнение, что если есть кровотечение, то причащать ни в коем случае нельзя.
Ну, это заблуждение. Никак не связано с канонами церковными. Наоборот, человека даже в тяжелой болезни причащают и поевшие. Так что причащают и вечером, и ночью, то есть вот когда есть нужда и опасность, и тяжелые заболевания, эти уже все такие вещи. Сама болезнь, она вменяется человеку в пост. А кровотечение – это вообще вещь чрезвычайно опасная. Поэтому тут нельзя медлить.
Светлана из Новгорода. Живу в родительском доме. Мама просит убрать иконы. Я хожу в храм, причащаюсь, молюсь, а родителей нет. Вот как мне быть? Послушать маму или же как-то можно ей...
Ну, это надо мне познакомиться с мамой, чтобы давать совет. Вот я как-то рассказывал такой случай, это было во времена советской власти, с одного мальчика в школе содрали крест. Это мне отец Иоанн Крестьянкин рассказывал. Он говорит, да пожалуйста. А вот этот крест у меня не отнимет. Я осенился крестным знаменем. И все.
То есть конфликтовать здесь...
Ну, что толку-то? Что толку? смирение скорее расположит маму. Можно такой изобрести прием. Взять, например, икону, положить в коробочку и положить ее там за книгой. Мы будем знать, что она стоит там. И в эту сторону молиться. А есть еще другой способ. Квартиру разменять. Сказать, ну ладно, мам, подаю в суд на размен.
Но это уж точно конфликт.
Ну, понятное дело. Ну, к сожалению, вот многие взрослые, они как не понимают, что детки уже выросли, у них немножко своя жизнь. Алло, слушаем вас.
Батюшка, вот такое есть имя Господа Иисуса Христа, послание к Галатам, 3:13. Проклятый пред Богом. Объясните, пожалуйста.
Ну, это такие слова, конечно, суровые. Имеется в виду, что вообще проклятие – это есть отвержение. Поэтому иногда даже ну, вот, слово «анафема» передают как проклятие. Поэтому проклят перед Богом – это значит отвержен от Бога.
А отвержен чем?
Ну, отвержен, понятно, своим грехом.
То есть человек возлюбил больше свое.
Ну, там уж мы не будем в этом разбираться. Но факт тот, что вот человек, который хулит церковь, патриарха, Бога, ну, что тут гадать, без всякого энергетического вампиризма, отвержен от Бога и все.
Вот тут, батюшка, пришел один вопрос где-то, не помню, где он, про Невзорова, которому часто дают сейчас эфир, и он так вообще вот против церкви настроен, просто вообще.
Ну, и на здоровье. Дело в том, что вот закон телевидения, вот все такие передачи, они вот многие сейчас стали просто заимствовать жанр у Малахова, потому что видят, что несмотря на то, что он там крик стоит, гам, а рейтинги растут, многие смотрят. И многие потянули, стали гам везде такое устраивать. А так как народ у нас, он, ну, 100 миллионов говорят о том, что они православные. И поэтому нужно было найти такого человека, и красивого, и с таким подвешенным языком, который вот будет в пику. И будет уже конфликт. Такое противопоставление. Это в литературе такой прием называется антитеза. Вот. И вот это противопоставление рождает такой конфликт, который зрелищный. Вот люди спорят, а тем, кто это устраивает, лучше, потому что рейтинг больше. А раз рейтинг, значит, больше рекламы. А раз больше рекламы, больше денег. И это исключительно такой бизнес. Что, Александр Невзоров при полном уважении к его всегдашним заслугам, особенно любви к коням, тем не менее, ну это как бы что, о чем тут спорить?
Авторитет, да?
Да ну просто, ну это как смешно даже. Вот, но для телевидения это вот материально выгодно. Ну, пожалуйста. Дело в том, что это ненадолго. Потому что ну, поливать, собственно, что такое грязь? Ну, грязь – это глина с водой. Ты можешь что-нибудь подмешивать, еще каких-то там масс. А все равно это одно и то же. Поэтому одна и та же глина с водой, она очень быстро приест. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Отец Дмитрий, благословите, с московскими святыми вас.
Спасибо, взаимно.
Вопрос такой, раб Божий Алексей. У нас сейчас в церкви широкое употребление нашло масло вазелиновое, лампадное. А раньше в Ветхом Завете, в ветхих соборах, в писаниях вселенских соборов написано, что елей должен быть растительный, лучше, если битый из маслин. А вот когда эта замена произошла и... Есть ли какие-нибудь документы, возможно, Священного Синода от XIX века, где можно было бы почитать? причины, почему это произошло? Ну,
причина совершенно очевидна, потому что когда большевики стали уничтожать церковь, то тогда всякие связи с Элладой, с Болгарией церковными были прерваны. Вот. Поэтому церковное вино заменили на кагор среднеазиатский, а масло заменили на вазелиновое. Вот. И это очень стало так широко применяться. Ну, как вот электрический свет вместо светильников, которые раньше употреблялись. Ну, вот. Тоже это вошло в обиход. И все, ничего из этого не сделаешь. Вот. Но если разобраться с вазелином, дело в том, что в древние времена, там, 1000 лет назад, никакого вазелинового масла не было. Потому что не добывали нефть. А что такое нефть? А нефть – это растение. Поэтому вазелиновое масло – это оно изначально растительного происхождения. Поэтому тут нет никакого противоречия, лишь бы не коптило. Не надо этому как-то исходному материалу придавать какой-нибудь мистический смысл. Потому что изначально и свеча, и лампада – это был всего лишь осветительный прибор. Потому что христиане собирались ночью. Если у них бы были тогда дешевые стеариновые свечи, они бы их использовали. Мы же вот те свечи, которые привозим из Иерусалима, они же все стеариновые и парафиновые, и никого это не смущает. Главное для нас, что они обожжены огнем, который в Великую Субботу исходил. Поэтому тут никаких не может быть даже тут разговоров. Не будет вазелина, ну что же, будем рафинированное подсолнечное жить. И, собственно, ничего в этом такого плохого нет. Единственное, вот тут есть такой нюанс. Вот когда мы, допустим, освещаем дом, там в молитве сказано, что этот елей можно вкушать. Конечно, вазелиновое масло вкушать, в этом нет никакой пользы. Поэтому лучше, когда масло, допустим, растительное. И потом его, ну, как бы, всегда после освещения, ну, бывает какой-то небольшой стол, а остальное вылить в салат. Это как бы очень, так сказать, уместно. Вот. И потом все вкушают уже освященное масло. Вот. В этом смысле лучше. А что жить в светильниках? Не играет никакой роли. Вот. Если в этом кто-то усматривает какой-то грех, я вот уверяю вас, это наименьший грех из тех, которые мы с вами совершили в нашей жизни. Наименьший. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Последний вопрос. А нет, не последний, еще вон сколько времени.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Раб Божий Игорь. Я бы хотел узнать у вас, как относиться к причастию, когда оно получается в обличение. Так получилось, что супруга после причастия, и телесно как-то почувствовала себя не очень хорошо, и вот и духовные проблемы как-то обострились.
Ну так святое причастие – это свет. И этот свет высвечивает наши немощи. Поэтому нужно относиться с радостью, с благодарностью Богу, что Бог показал наши немощи, которые мы можем начать исправлять. Вот так надо относиться.
Батюшка, а может быть это свидетельство о недостойном причащении? Ну как бы не то, что недостойно, как все мы, а о том, что человек... Ну вот действительно был с каким-то нераскаянным грехом или еще что-то. Может ли быть это вот такое недомогание, как свидетельство о том, что человек действительно дерзнул на...
Теоретически это возможно. Но практически так не бывает. Так теоретически, да, это возможно. Ну вот как Иуда задумал предать Спасителя, а сам полез причащаться. Поэтому и так, вот если кто-то из нас задумал ограбить банк или зарезать соседку, а перед этим решил причаститься. Но это будет явно в суд или в осуждение. Конечно. А если у человека живет обычной нормальной жизнью, там с мужем припирается, это, так сказать, самая обычная история, то тут что-то отыскивать, что-то в себе выкапывать, это неправильный путь.
Апостол Павел призывал непрестанно молиться. Возможно ли это для мирянина? И не будет ли формализмом чтение правила, когда человек устал и уже невнимателен?
Ну, видно, что человек не хочет молиться. Поэтому не буду его уговаривать. Не хочет, пусть не молится. Хочет, пусть молится.
Но вот призыв к непрестанной молитве, он достижим?
Ну, разумеется. У нас даже в приходе есть люди, которые имеют непрестанную молитву. Я лично знаком. Так что подумаешь. Миряне. Никакие не монахи.
Вопрос из Финляндии к нам пришел. В чем причины появления у человека гомосексуализма? Это только лишь психологические или еще в чем-то?
Ну, главная причина — на это сажают, как на наркотик. Специальным образом человека соблазняют, а потом развращают. В этом причина. В 99,9 периоде случаев.
То есть это не врожденная такая патология?
Нет, врожденная, как всякая патология, бывает, но это крайне редко. Крайне редко. Такая возникает склонность. Но пока человек не развращен, он очень легко это преодолевает. Ну, бывает тут клептомания, там, как некое психическое заболевание. Это возможно, но это очень редко.
Если нет детей и супруга не хочет выполнять супружеский долг, что делать? При этом во взаимной верности сомнений нет.
Ну, в этом случае супруга просто согрешает перед Богом и Евангелием. Поэтому, если есть у нее духовник, нужно, чтобы он показал ей, в чем ее жизнь противоречит Священному Писанию.
Но это если она доверяет Священному Писанию.
Ну, а
что
если...
делать мужу?
Не знаю, тут разные бывают варианты.
Но вот если человек хотел бы, чтобы дети были в семье, вот в такой ситуации он может с этой женщиной развестись и жениться на другой, который хочет детей? Или же это причина...
Нет, отсутствие детей — это не считается церковью как причина для развода.
Нежелание одного из супругов иметь детей.
А вот нежелание — это уже, так сказать, вообще такие вещи выясняются до того, как люди пошли в ЗАГС. А то вот часто бывает, приходит, говорит, ну вот, умер, не знаю, крещенный был или нет. То ясно, что человек это никогда не интересовал.
Ну, отпить хотят.
Ну, да. И тоже непонятно зачем. Чего они от этого хотят. Тоже... Поэтому тут этот вопрос деликатный. Это надо вдвоем их смотреть. Тогда что-то можно будет писать. А так заочно я не дерзаю.
Должен ли христианин вообще не заботиться о материальном, как сказано, не заботьтесь, что вам есть, что пить? Или же какая-то мера все-таки существует о необходимости заботы?
У каждого человека есть это своя мера. Просто в Евангелии написан самый высший совершенный идеал.
Знаете, Борисович, эти слова иногда соблазняют людей на оправдание собственной лени.
Ну, наверное. Человек, он такой хитренький, вот как тут дальше, чтобы не молиться, говорит, ну, это формализм.
Устал, ну, не буду. Да,
не хочу и не буду. Все это формализм. Борется с фарисейством. Лег, одеялкой накрылся и спит. Зато не фарисей. Ему хорошо. И хочет от нас еще санкции получить. Что вы там ему сказали?
Ну, батюшка, вот это, к сожалению, фарисейство, оно хорошо видно в другом. В себе трудно замечается. Вот особенно сейчас многие почему-то...
Ну, я не знаю, почему трудно. Я, например, в себе замечаю. Чего тут не замечать? По-моему, это очевидно.
Вот очень много все-таки действительно нападков на священство, на церковь, о том, что вот, мол, где заигрывают с властями вместо того, чтобы отстаивать чистоту православия и вообще...
Да
многие...
это все одна и та же публика. Ты где-нибудь видел, чтобы вот, например, было нападки на раввинов? Что вот Берлазар заигрывает с властями, вот он в Кремле, вот он с Путиным или с нашими муфтиями. У нас в стране 62 муфтия. Ну где нападки-то? Вот эти муфтии, вот они... Ну где? Или католики? Вот эти католики, вот они вечно там... Нет. Почему? Потому что нападки на православие... И это определенная публика. Их немного. Совсем. Можно даже не замечать. Их меньше, чем комаров на даче. Поэтому. Вот когда будут выступать против наших братьев мул, раввинов, ксензов, тогда да. А у нас там, ну, в газетах напишут какую-нибудь гадость, один там или другой проштрафится. Никого это не волнует, общество. А тут сразу, давай, вот они. Что-то не слышно, что про баптистов. Вообще, про их участие там в бизнесе современном. Что-то не слышно про евангелистов. Адвентистов седьмого дня. И эгоистов вообще только хвалят. Защищают все. Там правозащитники и эгоистов защищают. В некоторых странах Европы они запрещены, как зловредная секта, а у нас защищают правозащитники. Так что, что тут? Поэтому тут это понятно. Это из той же компании, что и те, кто... Рушили храмы и стреляли священники. Дай им волю, они и сейчас будут стрелять. Ну вот, на этой такой ноте позвольте нам закончить, ибо время наше вышло. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго, до следующей субботы.
Добро пожаловать в православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазин: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Ваши дети.